Студия «Медиакнига» представляет. Диана Рымарь. Девственница Дана. Читает актриса Ульяна Галич. Часть первая. Курортный роман. Глава первая. Вкусы Назара Молотова. Понедельник, 13 сентября 2021 года. 17:00. «Куда ж ты так сиськи выпятила?» — мысленно застонал Назар, глядя на откровенное декольте Софочки. «Было бы что выпячивать еще». Однако возмутился он отнюдь не из-за размера бюста новенькой секретарши. Фигуры у девушки вполне себе ничего, как и она сама. Жгучая во всех местах брюнетка. Для кого-то лакомый кусочек, для него же нечто среднего рода, ведущее себя неподобающим образом. Назар Молотов терпеть не мог, когда женщины так откровенно себя предлагали. А Софочка разве что сама у него на столе не разлеглась, задрав при этом юбку. Бесконечные томные взгляды плюс декольте до пупа, по мнению босса, откровенная провокация. «Милая моя, если мне будет надо, я тебя сам возьму, еще и разрешения не спрошу», — прорычал он про себя. Вслух же вполне деликатно продолжил раздавать поручения. «Я уезжаю завтра. Если что, мне можно звонить, но без фанатизма. Только в крайнем случае».
«Как? Уже завтра?»
Глаза Софочки округлились, сделав ее похожей на героиню анимешных мультфильмов. «Но партнеры... Николай Анатольевич совсем разберется. На то он и зам».
«Еще звонила некая Анастасия Стошева, но вы были на совещании, и я решила не беспокоить», — заблеяла Софочка.
«Да боже ты мой!» Назар закатил глаза к небу, провел рукой по коротко стриженным черным волосам.
«Это кто-то важный, но вы не оставили распоряжений. Извините».
Глаза секретарши продолжали круглить. Да, можно сказать, что Анастасия Стошева была для Молотова важным человеком. По крайней мере, какое-то время точно. Последние полгода она гордо носила звание его единственной любовницы. Быстрых перепихов непонятно с кем Назар не жаловал. Предпочитал иметь постоянную партнершу, чтобы без сюрпризов. Он был доволен ею, а она им. Однако срок годности этих отношений подошел к концу. У Назара впереди были совершенно другие задачи. «Если она позвонит еще раз», — отчеканил Молотов, — «скажи, что я уехал за своей невестой». Он бы, может, и оставил Настю при себе, так сказать, для пользы тела. Мало ли, как пойдут дела с молодой нареченной. Ни к чему лишать себя качественного секса. Однако Стошева отчего-то решила, что у них безумная любовь. Если Назару и нужно жениться, то непременно на ней. Тем самым, по сути, подписала себе приговор. Как любовница она подходила Молотову идеально. Опытная, раскрепощенная, знала, как подать себя на вечеринке, послушно выполняла все, что он просил, и за это была не раз вознаграждена как переводами на карточку денежных средств, так и подарками в виде драгметаллов с камнями. Но такой, как она, Назар никогда не смог бы полностью доверять. Девицы, которых используешь исключительно для пользы тела и расплачиваешься за это звонкой монетой, на роль жены не годятся. К тому же никаких чувств, кроме периодически накатывающей похоти, он к Насте не испытывал. Назар западал на совершенно другой тип женщин. Снежные королевы, высокомерные сучки, девчонки, которых хотят абсолютно все. У него так было еще со школьной скамьи. Встретит какую-нибудь мисс Вселенную и добивается потом до победного, хотя прекрасно знает, чем кончится дело. Он был интересен внешне. Высокий рост, даже, может, чересчур крепкое телосложение, симметричные, пусть и грубоватые черты лица, выразительные черные глаза. Все это вкупе смотрелось неплохо, и, несомненно, давала ему преимущество перед соперниками. К
процессу ухаживания подходил с особой тщательностью. Только вот когда крепость сдавалась, счастливого, светлого завтра для Молотова не наступало. Автоматом запускалась вторая часть сценария. Назар принимался усиленно переиначивать поведение девушки, перекраивать ее под себя. Перекроив и подчинив, как правило, понимал, что более эта конкретная мисс Вселенная ему и даром не нужна. Причем ненужная девушка становилась до обидного быстро. Потом обычно даже не стояла на нее, хотя с либидо у него всегда все было в полном порядке. Здесь возникал резонный вопрос: зачем кроить? А не мог он по-другому. Некомфортно становилось. Непременно нужно было, чтобы живущая с ним женщина была полностью и безусловно ему покорна, чтобы при приказе подпрыгни спрашивала не зачем, а как высоко. Таких прирученных снежных королев у Назара на счету было множество. Сам не знал, любил ли хоть одну из них. Этот порочный круг от нового увлечения до тотального безразличия до зубного скрежета Молотову надоел. К тому же, когда тебе за 30, а ему в этом году уже стукнуло 34, поневоле начинаешь переоценивать свою жизнь. Он хотел детей, нормальную семью, хотел Новый год не в баре, а дома, с тазиком оливье, и чтобы рядом крутилась дорогая сердцу женщина. Хотел, чтобы постель всегда была теплая и чтобы его там ждали. Желаний много, все не перечислить, но для их исполнения никакая снежная королева не подойдет, как не подойдет и содержанка. Назар все про себя знал. Да, он не фунт изюма, но его все в себе устраивало. Взвесив все за и против, он четко определил, какая ему нужна жена. Это должна быть чистая, послушная девочка, готовая удовлетворить все его потребности по первому требованию. Здоровая, готовая родить ему детей и стать для них образцовой матерью. Она должна всегда хорошо выглядеть, быть готовой к сексу тогда, когда удобно ему, должна уметь доставить мужу радость не только в постели, массаж сделать, помассировать виски, испечь ко дню рождения торт, все в кассу. Да, претендентка на его руку и сердце определенно должна уметь хорошо готовить. Это один из важнейших пунктов. Молотов любил домашнюю стряпню. К слову, этих «должна» в его списке было столько, что ни в какой сказке не расскажут. 20 дюжин перьев истратит, и все равно не хватит, чтобы все записать. Можно было, конечно, отыскать очередную снежную королеву и резко начать ее одомашнивать. Только вот, как говаривал великий Альберт Эйнштейн, если делаешь все по-старому, глупо рассчитывать на другой результат. В этот раз Назар решил пойти другим путем. Он не стал искать подходящую девушку, он ее заказал. Да, в наше время, оказывается, и такое вполне возможно, если хорошенько поискать. Жила в небольшом черноморском поселке одна ушлая семейка осетин. Хорошее дело делали. Брали из местного приюта девчат-подростков и учили их искусству быть хорошей женой, матерью, хозяйкой. Список навыков, которые прививали этим девчонкам, был даже длиннее списка хотений Назара. Кроме того, приемные родители следили за тем, чтобы девчонки не сбегали на свидание к парням. Строго следили, но оно и к лучшему. За молодняком нужен глаз да глаз. Назар отлично помнил себя в этом возрасте. В общем, растили дочерей правильно, а потом пристраивали замуж за приличных людей. По мнению Назара, такая судьба значительно лучше, чем участь обычной детдомовской сироты. Конечно, застолбить одну из дочерей Габарашвили – удовольствие не из дешевых. Те всерьез относились к делу воспитания дочек, и Колым за них хотели немалый. Оно и понятно, учитывая, сколько вкладывали в девчонок. Назар посчитал это честным. Правильно воспитанная жена – залог семейного счастья. За такое можно и заплатить. Тем более, что Молотов вполне мог себе это позволить. Узнал он о чудо-невестах от инвестора одного из сторонних проектов, Баграда Бедоидзедроли. Мерзкий тип, к слову сказать. К тому же лет ему много. Но как удачно женился. Молоденькая, послушная, а какая талантливая. Эта девчонка не умела разве что превращать свинец в золото. Все остальное ей было по силам. От такой лапушки в качестве невесты Назар уж точно не отказался бы. Поэтому и навестил пару лет назад тот черноморский поселок, о котором так благодушно поведал Баграт. Может быть, женился бы сразу, только на тот момент у Габарашвили все девушки подходящего возраста были уже забронированы. Пришлось, как бы это ни банально звучало, встать в очередь. Ему предложили несколько девчонок. Назар выбрал одну с экзотическим именем Даниэла и уехал во свояси, полный надежд на светлое будущее. Малолетнюю невесту Молотов не навещал, но ее приемный отец посылал ему фото каждые несколько месяцев. Девочка со временем все хорошела и хорошела. К 18 бутон превратился в цветок. И вот пришло время Назару его сорвать. Девчонка справила совершеннолетие. Пора ей стать Молотовой. Он много сотен раз разглядывал последнее фото, что прислал ему Авзурак, приемный отец невесты. Немного коробило, что он фотографировал ее в одном белье. Но, с другой стороны, как иначе показать, что выросла из некогда плоской, ничем не примечательной девушки, какой она была в их первую и единственную встречу. Чем дольше Назар смотрел на фото, тем яснее понимал, что Даниэла ему очень понравится в реальной жизни. Уж в постели с ней точно будет хорошо, даже если любви не случится. Длинные кудри насыщенного каштанового цвета, васильковые глаза, фигура стройная, в правильных местах округлая, и попец имеется, и с грудью все хорошо, до отказа заполнит его ладони. Ноги стройные, с нежной линией бедер и аккуратными коленями. Такие ноги будет очень приятно раздвигать. Правда, нос немного курнос и сплошь покрыт веснушками, но это девчонку не портило, скорее добавляло пикантности. Еще ростом не вышло, зато, если встанет перед ним на колени, будет удобно делать минет. Везде есть свои плюсы. Голос секретарши вернул его к действительности. «Вы помолвлены?» Софочка заморгала накладными опахалами, что были у нее вместо ресниц. Потом, видно, сообразила, что вопрос не по чину, и быстро залепетала. «Извините, я все поняла, я пойду». И буквально действительно выбежала из его кабинета. «Ох уж эти секретарши!» — пробубнил он себе под нос. Он бы с большей охотой вместо молоденькой фифочки нанял какую-нибудь Матрону предпенсионного возраста, чтобы в офисе занималась исключительно работой, а не попой перед всеми вертела. Но красивое лицо в приемной положительно сказывается на имидже компании, а свою фирму Назар любил и гордился ею, хотя лет 10 назад и предположить не мог, что будет управлять фабрикой по производству радио- и видеонянь. Название для своего детища выбрал соответствующее – «Идеальная няня». Радионяни – товар востребованный. Сейчас без них ни одна семья не обходится. Правда, и производителей пруд-пруди. Чтобы отличаться от конкурентов, Назар сделал особый упор на дизайн. Его радионяни изготовлены в форме игрушек, которые можно незаметно поставить на полку, а можно и погрызть, пошвыряться ими, поиграть. Прибору ничего от этого не будет. Не боящиеся ни ударов, ни воды, ни детских зубов, эти красавицы поражали потребителя своей надежностью. Существовала и эксклюзивная линия продукции – крошечные радионяни размером с булавку. Эту булавку можно было приколоть к кофточке своего грудничка и слушать, как он гуляет с няней или бабушкой. Опять-таки с помощью
микроприбора можно в мгновение ока отследить местонахождение. Чего стоил уникальный продукт компании «Идеальная няня» — лак-пеленгатор. Самое новое изобретение Молотова. В лаке содержались крохотные, почти прозрачные микрочипы при помощи специального приложения на телефоне, показывающие местонахождение объекта. Намажьте мизинец вашего малыша этим веществом, и вы всегда будете знать, где он. Девиз компании Молотова звучал так: «Безопасность ребенка прежде всего». Его продукция очень быстро набрала популярность после того, как дочь одного московского чиновника была найдена благодаря этому лаку. СМИ так растиражировали эту историю, что лак-пеленгатор очень быстро превратился в хит сезона. Вокруг компании Молотова велось множество споров. Люди припирались друг с другом до хрипоты и боли в горле. Ведь изобретение Молотова можно было использовать как угодно и следить не только за младенцами. Назар на такие нападки всегда отвечал: «В каждом доме найдутся ножи, элемент ежедневного обихода. Соберите их и утилизируйте от греха подальше, а то вдруг кто поранится. Использовать во зло можно что угодно, но это не значит, что нужно отвергать технологии будущего». Кстати, именно сейчас ему предстояло пережить очередное интервью. Журнал «Здоровый ребенок» попросил его разъяснить особенности чудо-лака и уровень безопасности его использования. Назар, конечно же, согласился. Лишний пиар никогда не лишний. Но как только интервью закончится, Молотов сбежит с работы. До завтрашнего дня еще куча дел. У Назара весь месяц расписан наперед. Вечером нужно собрать вещи. Завтра до обеда он уже будет в маленьком черноморском поселке Дивноморск, остановится в гостинице, носящей гордое название «Отличная». Гостиница эта была непростая. Именно там и проживала семья его невесты. Осетины сделали это место райским уголком для отдыхающих, а заодно настоящим домом для приемных дочерей, что там воспитывались. Назар даст девчонке пару дней на сбор вещей и прощание с близкими, после этого увезет ее в Краснодар, поселит у себя. Потом пара недель тест-драйва семейной жизни, пусть Даниэла покажет, какой женой ему станет. Если и правда окажется невинной прелестью, которую ему и обещали, он выплатит Авзурагу вторую часть обещанного Колыма и сходит с девушкой в ЗАГС. А после этого их будут ждать 2 недели медового месяца на Карибах. Назар уже все забронировал. Когда первые страсти поулягутся, Молотов вплотную приступит к размножению. Через год Даниэла родит ему первенца, через пару-тройку второго, и будет он жить да поживать, да добра наживать. А если семейный очаг будет не в радость, ее ведь можно и на стороне поискать, радость эту.